продолжаем с вами изучать послание филиппийцам, и сегодня мы будем в 4 главе, откройте ее, пожалуйста. Сегодня мы с вами будем рассматривать 2 и 3 стих. Послание филиппийцам, мы делали небольшой перерыв из-за Рождества, из-за всех вот рождественских событий, которые были у нас, возвращаемся в это послание. Я надеюсь, что вот где-то еще 6 проповедей у нас будет, и по 4 главе, если Господь позволит. Но сегодня мы с вами побудем вот во 2 и в 3 стихе. Откройте, пожалуйста, ваши святые Библии, и давайте мы прочитаем этот текст. Итак, филиппийцам, 4 глава, 2 стих. «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник. Помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Апостол Павел писал послание филиппийцам, находясь в крайне непростой ситуации. Он находился в тюрьме, он находился под арестом, он был прикован цепью к римскому солдату, и, возможно, впереди его ожидала казнь. Более того, его заключение в Риме было несправедливым. Он страдал не за преступление, а за верность истине. Вообще, жизнь апостола Павла была наполнена множеством несправедливости. Его много раз изгоняли, бросали в темницу, побивали камнями, побивали палками. Вокруг него было множество лживых людей, которые его обвиняли и распространяли много разных сплетен. И, к сожалению, этим занимались даже некоторые проповедники, как мы читали раньше в послании филиппийцам, желая вот навредить апостолу Павлу или увеличить тяжесть нагрузки, которая была на нем. Более того, в церквях, которые основал апостол Павел, о которых он заботился, были проблемы, были неустройства, приходили лжеучители, было отступничество. И все это усложняло и без того сложное положение апостола Павла в тюрьме. Но вместе с тем, когда мы читаем послание филиппийцам, вот что поражает. Через все послание Павел говорит о радости. Мы видим человека, который радуется. Он не подавлен. Он не просит его пожалеть. Он смело смотрит в будущее и радуется. Вот что делает человеком настоящая вера в Иисуса Христа. И мало того, что он сам радуется и не просит его пожалеть, хотя он находился в сложнейшей ситуации, он призывает других верующих радоваться. И он много-много раз в этом послании говорит о радости. Помните, радуйтесь, и еще говорю, радуйтесь. Смотрите, когда человек находится в комфортных обстоятельствах, здесь ничего нет особенного, если человек радуется. Но когда человек, находясь в тяжелейших переживаниях, радуется, это является сильнейшим свидетельством веры в Бога. Так вот, лукавый, он неустанно работает над тем, чтобы похитить христианскую радость. Чтобы похитить радость спасения из наших душ, ведь она укрепляет нас, дает энтузиазм служения, она помогает быть добрым свидетельством для неверующих людей. И дьявол делает это разными способами. И один из самых успешных способов похитить нашу радость – это конфликты и разделение в церкви посреди верующих людей. Дьявол хочет направить верующего против верующего. И если у него это получается, это всегда отравляет атмосферу в церкви. Гармония отношений уходит, и, естественно, энтузиазм в служении теряется. И люди вроде ходят в церковь и смотрят друг на друга, но, прошу прощения, христианская жизнь становится какой-то кислой, какой-то отравленной. Ты приходишь в такую атмосферу, и ты чувствуешь, что, ну, вроде как бы люди и общаются друг с другом, но там что-то не то, там нет искренности, там нет настоящей радости. Так вот, лукавый хочет, чтобы мы ссорились и затем разбегались в каждую свою сторону. Ведь чем более христианин изолирован от церкви, тем более он духовно неустойчив. Чем больше христианин изолирован от церкви, от настоящего общения верующих людей, тем более он духовно неустойчив. И лукавый это понимает, и он направляет верующих друг против друга. Особенно мы должны сказать, что мы здесь в церкви все разные. Разный опыт, разный возраст, разные привычки, разная культура, у нас разные страны происхождения, у нас разные предпочтения. И дьявол хочет, чтобы наши с вами различия превозобладали над тем, что объединяет нас во Христе. Он хочет Христа и наше общество с ним убрать в тень, а наши различия выделить насколько можно сильнее, чтобы рассорить нас с друг другом. Смотрите, в конце 3 главы послания филиппийцам Павел напоминает им о их небесном гражданстве. Он говорит здесь о грядущей встрече с Господом, о будущем преображении тела. И нам с вами замечательно думать о небе, о том, как мы встретим Господа, о том, что мы будем вечно Ему поклоняться, о том, что там не будет болезней, скорбей, и что мы все вместе там вечность будем проводить у ног Господа. Но заметьте, перед тем, как мы проведем с вами вечность у ног Господа, нам еще на земле вместе пожить надо. А, к сожалению, жить вместе в церкви даже верующим людям не всегда просто. Не всегда просто. И вот об этом здесь в 4 главе или в начале 4 главы говорит апостол Павел. В прочитанном нами тексте Павел разрешает напряжение, которое возникло в филиппийской церкви между двумя женщинами. И вот смотря на эти два стиха, мы извлечем с вами несколько очень важных мыслей, которые помогут нам в решении конфликтов. Итак, первая мысль, на которую хочу обратить ваше внимание из этого текста, я назвал ее так – угроза. Угроза разделений или угроза конфликтов. Посмотрите со мной еще раз эти два стиха, второй и третий стих. «Умоляя Еводию, умоляя Синтихию, мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Говоря об угрозе разделения, хочу отметить две мысли здесь. Во-первых, посмотрите на инициаторов конфликтов. Инициаторов конфликтов. Это интересная мысль. Знаете, когда мы с вами часто слышим о разного рода разделениях и конфликтах, или конфликтах, приведших к разделениям, мы обычно представляем себе, что это происходит с какими-то, ну скажем так, незрелыми людьми, гордыми людьми, недуховными людьми, какими-то корыстолюбивыми, злыми людьми. И это как бы нас не особо касается, ну ведь мы же с вами не из язычников, грешники, как говорится в Священном Писании. Это там какие-то молодые в вере люди. Друзья мои, но это далеко не всегда так. Вот посмотрите, между кем возникла ссора в Филиппах? Вот посмотрите еще раз на эти два стиха, 3 и 4 стих, если можно, включи, пожалуйста, на экране эти стихи. Посмотрите, пожалуйста, на эти стихи. Сделайте свои наблюдения по ним. Что мы можем сказать из этих стихов о Еводии и Синтихии? Кем они были? Да, вот я слышу уже некоторые ответы. Вот пробегитесь своими глазами еще раз через эти стихи. Были это люди новообращенные? Были это люди просто слабые, какие-то слабые в вере, у которых не было, скажем так, серьезных там христианских понятий? Вот если вы сделаете хотя бы даже вот быстро несколько наблюдений, просто наблюдений по этому стиху, вот я сегодня, готовясь к этому тексту, посмотрел еще раз, просто еще раз взял этот текст, смотрел его, вот, и вот просто с этой целью. Кем были эти женщины? И я сделал для себя 7 наблюдений. Но очень простых. Первое. Они были членами церкви. Во-вторых, они знали Господа. Смотрите, Павел не сомневается в искренности их веры. Дальше, интересно, смотрите, они были усердными тружениками, потому что здесь написано «подвязавшимися в благовествовании». Слово «подвязавшимися» – это очень сильное слово. Трудиться для изнеможения. Они много трудились. Дальше, смотрите, они трудились вместе с Павлом. Но вы понимаете, это добавляет. Они не просто там где-то с кем-то на периферии трудились. Они трудились вместе с апостолом Павлом. Они слушали его проповеди, они видели его пример. Это был величайший служитель вообще всех времен, и они были свидетелями его служения. Дальше они были сотрудниками в его команде. Смотрите, он говорит, подвязавшимися в благовествовании вместе со мной и с Климентом и с прочими сотрудниками моими. Интересно, они служили в очень серьезной компании, вы понимаете, команде. Они были сотрудниками в служении. Дальше Павел говорит, имена, которые в книге жизни. Можем сделать вывод, опять, и эти имена этих людей находятся в книге жизни. Еще, кстати, интересное наблюдение. Я посмотрел, что означает имя Еводии и Синтихии. Знаете, что означает? Очень интересно. Еводия означает благоприятное путешествие, а Синтихия означает приятное знакомство. И вот благоприятное путешествие встречается с приятным знакомством, и как-то у них там что-то не очень приятно получается, понимаете, не очень неблагоприятно получается в их отношениях. К чему я? Конфликт между Еводией и Синтихией показывает, что даже самые зрелые, верные и преданные Богу люди могут вести себя эгоистично и начать ссориться, если не будут бодствовать. Вы можете быть зрелым человеком, но если вы не будете бодствовать, дьявол может использовать и вас. Может, вы даже не будете понимать того, что происходит. Он может использовать и вас для того, чтобы разделять церковь. Поэтому, когда мы читаем об этом напряжении между Еводией и Синтихией, мы можем вначале сказать, да, но это касается там их, непонятно, когда это было, там веками назад. Друзья, то, что написано здесь, может коснуться любого из нас на любом этапе нашей жизни. Поэтому нам нужно быть очень внимательным, когда Писание говорит, оно говорит ко всем, и нам нужно применять эти слова к самому себе. Второе, на что хочу обратить ваше внимание, причина конфликта. Мы посмотрели, кто конфликтовал, и немножко дали им описание. Второе, причина конфликта. Давайте мы еще раз прочитаем 2 и 3 стих и скажите мне, из-за чего они конфликтовали? Умоляя Еводию, умоляя Синтихию мыслить тоже о Господе, ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, имена которых в книге жизни. В чем была причина их конфликта? Что этот текст говорит об этом? Ну, хорошо, что вы молчите, потому что этот текст ничего об этом не говорит. Да, я специально поставил так вопрос, чтобы этот текст действительно, он явно ничего об этом не говорит. Но я думаю, даже из этого мы с вами можем сделать важное наблюдение. Скорее всего, их конфликт разгорелся из-за каких-то второстепенных вопросов, не касающихся явного греха или ереси. Из чего я делаю такое умозаключение? Смотрите, если бы речь шла об очевидном грехе или о какой-то явной ереси, доктринальной лживости, неверности какой-то, апостол Павел бы очень прямо и ясно указал на него. К примеру, как он делает это в первом послании к Коринфянам. Помните, у них были там напряжения, у них был грех, и апостол Павел очень прямо и ясно все об этом говорит. Или даже здесь в послании Филиппийцев, вспомните, в начале 3 главе, там были лжеучители, да, и он ясно говорит, берегитесь псов, берегитесь лжих делателей, берегитесь обрезания. Если речь шла о доктринальной неясности, искажении Божьего Слова, Павел здесь очень ясно и четко, если грех, он ясно обличает грех. Но здесь он говорит, упоминает об этом напряжении, но не обличает в каком-то конкретном грехе. То есть они верили правильно. Интересная мысль, смотрите. Верная доктрина не гарантирует, что не будет конфликтов. Я в наивности своей, честно вам признаюсь, был период времени, когда я думал, вот если ты будешь правильно учить верную доктрину, если будут все люди правильно понимать Евангелие, вот атмосфера будет замечательная, конфликтов не будет. И действительно, это огромным благословением является, когда мы слышим верное слово, верную доктрину. Но верно понимать Божье слово еще не означает, что не будет конфликтов, как мы видим здесь. И если мы посмотрим честно и внимательно, конфликты в церкви нередко возникают не из-за фундаментальных доктрин. Вот если посмотрите на разделение разного рода церквей и немножко более вникнуть, и вообще, когда мы смотрим на историю христианства, это не является чем-то новым. Это было на протяжении многих веков. Смотрите, конфликты в церкви редко возникают из-за фундаментальных доктрин. Очень редко церкви делятся из-за несогласия, скажем, в вопросе Троицы. Или божественности Иисуса Христа. Или искупления, совершенного Иисусом Христом. В основном, это происходит из-за разных взглядов на гораздо более мелкие вопросы. К примеру, стиль богослужения. Какая у нас будет музыка? Какие музыкальные инструменты мы будем использовать? Или очень часто церковь растет, приходит к моменту, когда они хотят здание церкви построить, начинают строить здание, перессорятся с друг другом, какого размера должно быть здание или какого цвета стены должны быть. И вот они достроили это здание, а собираться уже некому, потому что перессорились друг с другом из-за концепции строительства здания. Есть много церквей, которые, знаете, есть такие брючно-косыночные вопросы, как я их называю. Кто-то, тот можно, не тот, тот нельзя, и начинают друг друга спорить об этом. Методы евангелизации, какими методами пользоваться для благовестия. И пока они обсуждают это, перессорятся друг с другом, и никакими методами не пользуются, потому что когда в душе кошки скребут, уже не хочется и благовествовать после всего этого. Или сколько будет, какое длинное должно быть собрание? 3 часа, 2 часа, 1,5 часа? Или как долго проповедник должен проповедовать? 15 минут, 20 минут, 30 минут или, не дай Бог, час, как некоторые говорят, да. Сколько должны проповедовать, да. Как воспитывать детей? подходы к церковной дисциплине, роль женщины в церкви, можно ли делать прививки. Я знаю уже одних людей, которые на этом фоне перессорились, да. Что можно есть? Можно ли есть сало или нельзя есть сало, да. Моя украинская душа кричит сразу, конечно же можно, но какой нормальный верующий не ест сало, да. А тут другие придут и скажут, да ты что, Боже упаси, какой верующий сало есть? Это же вообще нечистое животное. И многие люди начинают на этом ссориться и строят целые стены в своих отношениях. Какое кофе лучше, даже каким телефоном пользоваться, с этим надгрызанным яблоком, прошу прощения, да, или другое, и даже на этом фоне начинают ссориться. Друзья, все перечисленные мной темы, их можно еще больше продолжить. Конечно, они важны по-своему, но это не является сердцевиной Евангелия. Это не является сердцевиной Евангелия. Напряжение между членами церкви неизбежно, потому что церковь состоит из разных людей, молодых и пожилых, с разным опытом, с разными представлениями и вкусами. Так вот, дьявол хочет, чтобы наши различия превозобладали над нашим единством во Христе. Чтобы мы выпячивали эти различия второстепенные, воевали за них. Забывая вообще то, что для нас сделал Господь Иисус Христос. И дьявол начинает специально подчеркивать эти различия. И знаете, нам нужно серьезно к этому относиться. Так как все начинается с мелочей. Мелочи, небольшие вещи могут обрастать и вырастать в большие конфликты. Нам может казаться это мелочью, но это и может иметь серьезные последствия, как мы видим здесь, в церкви в Филиппах. Ситуация была очень серьезная, хотя там не было, мы не видим греха или доктринальной неясности. И ситуация стала настолько серьезной, что Павел в Риме услышал об этом. И ситуация была настолько серьезная, что ему пришлось по именам называть этих женщин. Вот представьте, пресвитер их церкви читает письмо от Павла, сидит вся церковь, и он читает и говорит, Еводия, Синтихия, а они, наверное, в разных углах где-то сидят там, понимаете, да? Они в разных селах, а все наворачиваются на них и смотрят. То есть все зашло настолько далеко, что это стало известно уже апостолу Павлу там, в Риме. Друзья, небольшие, личные, не лишенные конфликты, если их правильно не решить перед Богом, могут осквернить многие сердца. Волны от них могут распространяться по церкви. Знаете, вот какая-то личная неприязнь может трансформироваться в целый церковный конфликт. А особенно в наше время, знаете, как у нас сразу человек что-то пережил, и он начинает сразу эмоции свои в соцсетях выписать. Ах, какие же негодные пасторы, или какие же бывают люди, или видео начинает какое-то записывать и выкладывает в соцсети, а там начинаются единомышленники, и все эти комментарии, и потом, а это, наверное, он про то, это, наверное, про сё, и церковь в воскресенье собирается, и люди видят, что уже напряжение большое. А все может начинаться с небольших вещей. Разделение между двумя лицами в церкви никогда не останется просто частным делом. Оно неизбежно начинает воздействовать на других. Люди начинают рассказывать, влиять на других, хотят, чтобы другие люди в их конфликте становились на их сторону. Кстати, интересно, я не хочу унизить сестер, и я люблю вас в Господе, и вы очень ценные люди. Но здесь именно сказано про женщин почему-то. Я не хочу сказать, что от мужчин не бывает конфликтов, но в этом тексте здесь перечисляются две женщины. А женщины знают, как можно накрутить мужиков, прошу прощения, да? Наверное, мы можем представить, у каждого был свой муж, и она мужу одно говорит, а другому говорит. Вы понимаете, я как-то слышал фразу такую, что Хотите, чтобы вы подружились, или хотите, чтобы там пасторы вашей церкви дружно жили, подружите их жен. Если жены будут дружить, тогда точно и пасторам им деваться просто некуда будет. Да? Да, и, наверное, что-то в этом есть. Но это же, наверное, действует и в негативную сторону тоже. Если женщины перессорились друг с другом, они начинают накручивать мужчин. Потом они начинают, знаете, волны вокруг начинают расходиться сюда. А ты за кого? А ты слышал? А ты не слышал? А ты за меня? Или ты за, и ты ли за него? И людям в церкви приходится делиться, им приходится выбирать. Ты за кого? Ты за Еводию или ты за Синтихию? А я за Синтихию, а я за Еводию. А я не хочу встревать в это, а я вообще вот сам по себе хочу быть. А выигрывает от этого дьявол. Дьявол не принимает ничьей стороны. Он подкидывает каждой стороне новые аргументы и новые доводы, лишь бы все это разгоралось дальше. Друзья мои, во внутрицерковной войне не бывает победителей, кроме дьявола. Во внутрицерковных разногласиях и конфликтах не бывает победителя, кроме дьявола. Это он делает эти вещи. Разобщенность церкви представляет собой не меньшую опасность, чем доктринальная ересь, которая также разделяла. Это очень опасно. Опять же, я это говорю сейчас не потому, что у меня конфликт с кем-то, или я вижу чей-то конфликт. Обычно люди слушают, пастор говорит, о ком это он говорит сейчас? А, это, наверное, он о тех. Друзья, я ни о ком конкретно не говорю сейчас. Я просто проповедую текст. Вернее, я о Еводии и Синтихии говорю сейчас. Да, вот текст нам задает эту тему. Но это может касаться каждого из нас. И как только это с нами происходит, дьявол похищает радость. Искренность отношений теряется. Климат становится совершенно другим. И это точно не созидает. Итак, во-первых, мы с вами смотрим на опасность. Опасность разделения, опасность конфликтов. И мы сказали, что это может произойти с кем угодно из нас. И лукавый над этим работает. И нам нужно быть очень осторожным. Когда вы, есть неприязнь кому-то, или когда вы начинаете рассказывать о ком-то, будьте осторожны. Эти искры могут зажечь пожар. Все, что нам не нужно делать, это за спинами друг друга. Все, что нам нужно делать за спинами друг друга, это молиться друг за друга. А если есть какие-то напряжения, по каким бы вещам ни было, нам нужно прийти и искренне в любви поговорить. Этому учит нас Священное Писание. Итак, мы посмотрели с вами первое на угрозу разделения, которую мы видим здесь. Идем далее. Вторая мысль, на которую хочу обратить ваше внимание, это пути примирения. Пути примирения. Этот текст показывает нам несколько важных уроков о пути примирения. Посмотрите, что делает здесь апостол Павел. Я хочу дать вам здесь пять мыслей. Первое, хочу ваше обратить внимание вот на что. Это мягкое обращение. Смотрите, как он начинает второй стих. Умоляю Еводию. Умоляю Синтихию. Он не просто берет и пользуется здесь апостольской властью и говорит, так, я апостол от Господа, я сказал, так, женщины, а ну разошлись по углам, тишина, чтобы я ничего не слышал. Мы не видим этого в тоне апостола Павла. Он использует мягкое братское прошение. И даже не прошение, это больше, чем прошение. Он говорит, умоляю вас. Друзья, когда есть какое-то напряжение, когда есть какой-то конфликт, не спешите употреблять ваш авторитет и положение. Я пастор или я муж. Жена, ты должна мне слушаться. Или я мать, в конце концов. Я сказала, так должно быть. Или я лидер группы. Или мы можем придумать вот в отношении себя, найти, чем мы можем придавить других людей. Возможно, иногда это нужно делать, но только в крайних случаях, как мы видим в Священном Писании. Апостол Павел не просто хочет закрыть вопрос, лишь бы он закрылся. Он хочет решить эту проблему, она в их сердцах. А для решения проблемы нужно сердечное расположение людей. Если человек не видит, что ты его любишь, если человек не видит, что твое сердце искренно к нему расположено, он не откроет тебе сердце. Он не впустит тебя внутрь для того, чтобы помочь ему решить то, что, ту проблему, которая есть у него в душе. И Павел это прекрасно понимает. Павел делает призыв, но делает это максимально мягким языком. И я думаю, друзья мои, нам нужно поучиться этому. Кстати, посмотрите первый стих 4 главы, как он говорит, интересно. Он говорит: «Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте и так в Господе, возлюбленные». Вы видите его сердце, сколько он замечательных слов говорит: братья, возлюбленные, вожделенные, радость, венец, и опять повторяет: возлюбленные, в начале и в конце. Он понимает, эти люди возлюблены Господом, они приняты в Божью семью, вожделенные, то есть те, к кому его душа стремится. Павел искренне любил людей и желал быть с ними. И это делало, это был один из секретов его успешного служения. Он радовался людям. Он видел в них свою награду пред Господом. И заметьте, вот когда мы подходим к разговору, вот тон разговора или настрой твоего сердца, ты, возможно, еще ничего не сказал, но это уже определит, куда пойдет разговор. И часто это определит исход разговора. Когда вы идете поговорить с кем-то, а говорить надо, нам нужно вначале, друзья мои, крепко помолиться, чтобы полюбить того человека в сердце. Если ты не любишь его в своем сердце, что бы ты ни начал говорить, навряд ли все это подействует. Это чувствуется с самого начала. Итак, во-первых, что мы видим здесь, мягкое обращение. Апостол Павел очень мягок. Второй урок – я назвал так: вовлечение сторон или вовлечение двух сторон. Смотрите, здесь же второй стих. Он говорит: умоляю Еводию, запятая, умоляю Синтихию. Павел использует слово «умоляю» и к одной стороне конфликта, и к другой стороне конфликта. Вы видите, он не становится просто на одну сторону и защищает вот одну позицию. Да, апостол Павел, он говорит обеим из них. Каждый должен увидеть свою часть вины. Вы знаете, когда мы говорим о любом конфликте, практически о любом конфликте, в любом конфликте есть часть вины одной и второй стороны. Да, процент вины может быть разный, да, действительно, может быть там 90 или 10, или 50 на 50, процент может быть разный. Но когда есть конфликты, в подавляющем большинстве случаев, есть вина и одной, и второй стороны. И если мы хотим, чтобы конфликт был решен, конечно, люди как, они приходят к пастору и говорят: пастор, вот он такой, вот он всякой, или она, скажи ему. Конфликты разрушаются, друзья, не тогда, когда вот ты укажешь другому и будешь обвинять его. Конфликты разрушаются тогда, когда каждый посмотрит в свое сердце и поймет: а вот здесь я был неправ. И даже если вашей вины там было 5% или 10%, я видел много таких ситуаций, когда, казалось бы, против человека, но неправильно точно поступили, и он где-то просто вспылил или ответил на эмоциях, приходит и говорит: слушай, брат, ты ко мне пришел, а я с эмоциями ответил тебе, прости меня. Хотя он говорил даже правильные вещи, но с эмоциями. И я видел, как эти конфликты, они, как, знаете, разрушаются, как карточный домик. Знаете, из карточный домик ты один убираешь подпорку, и оно все рушится. Просто нашелся один мудрый человек, который признал свою часть вины, пусть она даже была небольшой, и попросил прощения. И очень часто так происходит, тогда другой думает, он где-то в сердце понимает: слушай, да я ж тоже, я ж еще больше, но ты прости меня. Так вот, конфликты решаются, когда есть обе стороны. И каждый посмотрит на свою часть и перестанет указывать на проблему другого. И вот здесь апостол Павел делает то же самое. Он говорит, умоляю Еводия, умоляю Синтихия. Вы видите, он и к одной обращается, и к второй обращается, как мудрый душепопечитель. Третий урок, на который хочу обратить ваше внимание, здесь же из этого второго стиха я назвал «Смена фокуса». Он берет и пытается перефокусировать вообще все, на что они смотрят сейчас. Смотрите, последняя часть второго стиха. Умоляю Еводию и умоляю Синтихию. И вот последняя фраза. Он говорит, мыслить тоже о Господе. Мыслить тоже о Господе. Обратите внимание на слово «мыслить». Содержание и образ нашего мышления – глубоко влияет на образ нашей жизни, на наше поведение. То, о чем мы думаем внутри, на чем мы сфокусированы в своем сердце, определит, как мы будем себя вести. И смотрите, он не просто призывает «прекратите ссориться». Нет, он пытается перефокусировать их с проблемы, с друг друга, с то обстоятельств, в которых они находятся. Он пытается перефокусировать их куда? На Господа. На Господа. Он указывает им на то, что их объединяет. Он указывает им на их духовное единство, которое они имеют благодаря Иисусу Христу. Они приняты Богом. Они были когда-то чужими, врагами, но Бог примирил их, и Бог сделал их частью одной Божьей семьи. Они в Господе. Мы в семье не из-за наших заслуг, а из-за благодати Иисуса Христа, потому что Бог не справедливость дал нам, а милость. Если бы Бог дал нам справедливость, мы бы все должны быть в аду и в погибели. Но Бог вместо справедливости дал нам милость. Почему? Потому что на кресте Сын Божий принял Божью справедливость за наши грехи. Он умер на кресте, Он гнев Божий на себя принял. А нам, благодаря этому, Он дает милость. Вот что мы имеем в Господе. Он указывает на то, что их объединяет. Он указывает на их духовное единство. И чем больше ты понимаешь Божью благодать тебе, тем проще тебе прощать другого. Вы подумайте. Человек, с которым у вас напряжение, или вы поссорились, за него Христос заплатил огромную цену. Он за него кровь пролил и возлюбил его. И когда ты начинаешь об этом думать, как-то это по-другому думается. 1 Коринфянам 6:20. Вы куплены дорогой ценой. Подумайте про того человека, у кого, возможно, у вас напряжение. Христос за него заплатил огромную кровь. Возможно, этот человек ваша жена, или ваш муж, или ваши родные люди. Все они в церкви, и они верующие люди, у каждого из нас есть свои незрелости, но Христос дал им вечную ценность и значимость. Они прощены им. И если его любит Бог, как я могу его ненавидеть? Если его любит Бог, и Христос пролил за него кровь, как я могу его ненавидеть? Если Христос записал его или ее имя в книге жизни, то как я могу вычеркивать этих людей из своей жизни? Понимаете? Чем больше ты думаешь о Боге, вот опять же, у них есть небесное гражданство. Друзья мои, подумайте, нам всю вечность вместе на небе быть. Нам вместе быть во веки веков. А мы иногда говорим, ну пусть там вечность, но только не сейчас. Только сейчас его видеть не хочу. Это влияет, это должно повлиять на нас. Смотрите, разделение решается пониманием Евангелия, пониманием того, что Бог сделал с нами. Наше единство с Господом – это наша основа, это основа нашего единства друг с другом. Наше единство с Господом – это основа нашего единства друг с другом. И вот если бы эти женщины наладили свои отношения с Господом, они перестанут ссориться друг с другом. Мы можем отказаться от личных мелких разногласий ради Господа. И вот что делает здесь Павел. Аккуратно говорит с ними, он говорит двоих, и он их разворачивает и говорит: мыслите, мыслите о Господе. Четвертый урок, на который хочу обратить ваше внимание, я тоже здесь вижу в этом тексте, я назвал «мудрое посредничество». Смотрите, вот в 4 стих, «Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими». Что здесь делает дальше Павел? Павел обращается не только к вовлеченным в конфликт лицам. По крайней мере, он обращается к еще одному. И говорит: помоги им. В этом стихе Павел обращается еще к какому-то искреннему человеку или искренний сотрудник. Опять слово «сотрудник» может быть переведено как собственное имя, а может быть вот так, как в нас переведено. Это достаточно сложные слова для перевода. И кто-то считает, что он называет здесь имя кого-то, а кто-то считает, что он просто в общем говорит кому-то, о ком кто точно знает. Допустим, я считаю, мне кажется, я не могу быть уверен во всем этом, но мне кажется, что он обращается к Епафродиту, который был служителем той церкви, который, по сути дела, и зачитывал это письмо церкви. Скорее всего, он обращается к нему, но одно ясно. Павел просит какого-то брата помочь этим сестрам примириться. Это ясно здесь видно. Третий человек может помочь решить спор двоих. Нужен какой-то непредвзятый посредник. Люди часто зацикливаются и не могут судить объективно, потому что каждый смотрит вот со своей колокольни на все, и каждому кажется, что именно он прав. И нужен человек, который придет со стороны, Божий человек, который поможет нам увидеть корень проблемы и покажет библейское решение. Друзья, если вы в конфликте с кем-то, если у вас есть напряжение, и вы видите, что оно не решается какое-то время, вам нужна помощь. Попросите человека, Божьего человека, который рядом с вами, который бы вам помог, чтобы все это дальше не расходилось. И, кстати, Павел говорит: помогай им, помогай им. Это очень сильное слово «помогай». Это же слово использовали, когда Христа схватили в саду или поймали рыбу в сети. То есть нужно прийти в эту ситуацию, взяться за нее, помочь этим людям, чтобы они прошли через эту ситуацию. Друзья, если вы видите вокруг вас напряжение или ваших родных, или родственников. Конечно, мы живем время, когда кто-то сидит и говорит: ну, не мешай, пусть сами разберутся, не мешай людям, пусть сами разбираются, а я в стороне, я не хочу во все это влазить. Ну и, конечно, есть ситуации, не в каждую ситуацию действительно нужно вмешиваться. Но если вы видите, что отношения отравляются, если вы видите, что волны от этого расходятся, и добрые отношения или атмосфера в церкви из-за этого начинает портиться, то если мы начинаем хранить нейтралитет во всем этом, мы можем быть просто пособниками разрушения церкви. И это неправильно. И вот здесь апостол Павел призывает и говорит: помоги им, помоги им. И последнее, пятое, на что хочу обратить ваше внимание здесь, когда мы говорим о разрешении конфликтов. Я не знал, как это назвать, долго я выбирал сегодня эти слова, я назвал это так: совместное прошлое или совместное наследие, которое было у них. Смотрите, он здесь в третьем стихе говорит: «Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им». И он дальше говорит: подвязавшимся в благовествовании вместе со мной и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, имена которых имена в книге жизни. Смотрите, что делает Павел. Он подчеркивает их ценность и вклад. Если говорить просто, он хвалит этих женщин. Они были верными. Они оставались с Павлом в очень непростые времена. Вы помните, как в Филиппах церковь основывалась? Очень непросто. Кстати, там женщины сыграли роль. Помните, он пришел на берег реки, где женщины собирались для молитвы. Там не было синагоги, собрались женщины, он благовествовал. Лидия уверовала, помните, да? А потом эта служанка, которая прорицала, ходила за ними, он изгнал беса из нее, их бросили в темницу. И там восстание целое поднялось, было очень шумно в городе. То есть они прошли через очень непростые времена. И они были рядом. Они помогали, они были соучастниками, они сделали много для служения, и Бог благословил их, и была основана церковь. И вы знаете, своими конфликтами они могли все это перечеркнуть и разрушить за раз. Вот то, что строится годами, то, что с таким трудом, с годами выстраивается, мы можем просто вот своими конфликтами, напряжениями взять и просто развалить за раз. Вот подумайте, прошло уже 2000 лет, и эти женщины, чем они остались известны? Своим конфликтом. Мы можем остаться в веках как памятники раздора или как памятники милости Божьей. Подумайте, мы можем годами созидать церковь, а потом одним глупым поступком просто все перечеркнуть, все разрушить. А стоит он вообще того или не стоит? Столько доброго во всем было сделано. И здесь дай Господь нам мудрости. Знаете, я в служении много раз приходилось быть на смертном одре людей, которые умирают. И практически каждый раз люди говорят: позови мне того, я хочу прощения попросить его. Я много раз видел, как на смертном одре люди просят прощения. Я не прав был тогда. Друзья, стоит ли ждать смерти или последнего вздоха своего, чтобы просить прощения? Не гораздо ли это лучше сделать при жизни? Чтобы жить в свободе, в радости, чтобы видеть добрые отношения, чтобы была гармония. Единство общины важнее победы в споре. Добрые отношения внутри общины намного важнее победы в вашем споре. Опять же, мы говорим здесь о второстепенных вещах. Понятно, если речь идет о доктрине, о вопросе явного греха, там все должно быть у нас ясно и четко. Но подумайте о том, не настаивайте на том, на чем не настаивает Библия. Если Библия не настаивает на каких-то вещах, есть вещи, которые нам нужно просто научиться вмещать. Дайте совет, и пусть человек сам примет решение. Даже если он примет решение не так, как бы вам хотелось, это его право. Обиды, конфликты, ссоры, связанные со второстепенными вещами, это признак духовной незрелости. И еще одно. Уступите во всем, в чем можно уступить, оставаясь верными Иисусу Христу. Уступите во всем, в чем можно уступить, оставаясь верным Иисусу Христу. Мы должны быть верным доктринам Священного Писания, но мягкими к людям. Я вот смотрю на апостола Павла, на его пример жизни. Он, когда вопрос шел о доктрине, он очень прямо и твердо говорил. К примеру, смотрите, Галатам 2:4. «А вкравшимся же братьям, скрытно приходившись посмотреть на нашу свободу, которую мы имеем во Христе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Вы видите, он очень твердо за Евангелие стоит. Но в то же время он был абсолютно мягким и уступчивым, что касалось второстепенных вопросов. К примеру, он говорит, не буду есть мясо. Если это соблазняет человека, я не буду лучше этого делать. Павел, да как мясо не ешь? Мясо ж вкусное. Как мясо не ешь? А он понимает, что есть вещи, которые того не стоят. Это не Евангелие, это не Христос, это не первостепенные доктрины. И он очень мягко, он очень мягкий. Но я в жизни, я же смотрю, бывает часто наоборот. Среди христиан бывает наоборот. Там, где нужно быть мягкими, люди очень жесткие. А там, где нужно твердо стоять, люди меняют свои позиции. Нам нужно не перепутать одно с другими. Сделайте это ради Христа. Иисус Христос, ради того, чтобы нас спасти, отказался от своих прав и сошел на эту землю, чтобы спасти нас. Помните Филиппийцам 2 глава, мы изучали этот стих. У вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Помните, будучи образом Божьим, он не почитал был хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. Он оставил привилегии, чтобы нас спасти. Это огромный пример для нас. Это огромный пример для нас. Я на этой неделе про Авраама еще вспоминал. Помните историю с Авраамом? Авраам и Лот. У них возник спор. И Авраам, будучи старшим и имея право выбора, я так удивился, он додает право выбора другому. Он говорит, да не будет вражды между нами. Я не хочу вражды. Выбирай ты. Он ставит отношения выше материальной выгоды. И Бог сохранил добрые отношения. Бог дальше воздает людям, вы знаете, если почитать историю, Бог расставил все по местам. Но в тот момент, вы видите, как его поступок сохранил отношения. И Бог расставил все дальше по местам. Итак, вначале мы сказали, что дьявол хочет похитить радость у верующих. И он делает это через конфликты и разделения. Он хочет направить верующего против верующего. И когда у него это получается, он отравляет атмосферу, гармония уходит, энтузиазма в служении нет. Он хочет, чтобы мы ссорились и разбегались. Он хочет, чтобы мы изолировать нас друг от друга, чтобы мы были духовно неустойчивыми. Он хочет выпятить все наши различия и убрать в тень то, что объединяет нас в Иисусе Христе. Дорогие мои, да сохранит нас Господь от этого. Если вы в конфликте с кем-то и у вас напряжение с кем-то, простите ради Иисуса Христа. Если есть напряжение, Писание говорит, лучше остаться обиженным. Но чтобы был мир и благословение. Подумайте о Господе. Не о ситуации, не о нем. Подумайте о Господе. И да поможет нам Господь, всем нам, братьям и сестрам, быть очень осторожным и хранить мир и единство. Да благословит Господь нас. Давайте помолимся. Аминь. Отец Небесный, Господи, мы благодарны Тебе за церковь, благодарны Тебе за этот добрый вечер, и что мы сегодня могли собраться и иметь честь открыть Слово Твое. Слово Твое, которое говорит ко всем нам. Благодарим Тебя, Господи, за честь быть на этом собрании и за возможность подставить свою жизнь под свет Слова Твоего. Господи, слава Тебе, что Ты нас простил. Что Ты, оставив славу неба, пришел в этот мир, Господи, чтобы нас поднять. За то, что Ты нас недостойных принял и любишь. Господи, несмотря на все колючки нашей жизни, продолжаешь любить, принимать, преображать и вести по жизни. Дай нам, Господи, больше думать о Тебе, больше восхищаться Твоей любовью и милостью. И помоги нам, Господи, еще больше любить и уважать друг друга. В этом мире, где все празднуют свои мнения, в этом мире, где все отстаивают свои права, Господи, дай нам быть теми людьми, которые не своего ищут, а Твоего ищут, которые любят других людей, которые могут смириться и принять, даже понести ущерб ради того, чтобы Твое имя славилось, единство Церкви сохранялось и доброе свидетельство Церкви распространялось о Тебе. Благослови нас, Господи, я благодарю Тебя за честь передать это слово сегодня. Я прошу Тебя, Духом Твоим Святым, примени его к жизни всех нас, собравшихся здесь. Храни нас, дай нам быть осторожными в словах. Храни нас, Господи, не распускать сплетен или плохих, за спинами друг друга, плохих сплетен и слов. Дай нам дорожить отношениями в церкви, любить друг друга. Если нужно сказать кому-то, помоги, Господи, сказать честно, искренно, лично, а не за спиной. Господи, если у кто-то здесь собравшихся, у кого-то есть напряжение, есть непрощение, есть конфликт, я прошу Тебя, дай, Господь, благодать такому человеку направить сегодня взор к Тебе и ради Тебя разрешить все это. Ты дал нам радость прощения, Ты даешь нам радость добрых отношений. Господь, мы хотим жить в этой радости. Мы хотим, Господи, чтобы в атмосфере нашей церкви, в наших отношениях была эта настоящая радость, свидетельствующая Тебе. Помоги нам, Господи, помоги нам. Ради Иисуса Христа и для Твоей славы просим Тебя. Аминь.